Они рассказывали о видении некоего мерзкого и пристрашного черного змея, который в никонианских церквах во время богослужения на плечах архиереев вместо святого Амофора висит, ползая и стригачуще. Или ночью, обогнувшись около стен царских палат, голову и хобот имея внутри палаты, шепчет на ухо царю. И унылые беседы переходили в еще более унылые песни. Говорит Христос, Царь Небесный, «Ох, вы люди мои, люди! Вы бегите-ка в пустыне, в леса темные, в вертепи. Засыпайтесь, мои светы, рудо-желтыми песками. Вы песками, пепелами, умирайте, мои светы, не умрете, а живете. Божье царство не минете». С особенной жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топий за Волгою, о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом, но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов, и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное, и покой, и тишина, и веселье вечное. Святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные. От уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как тимиам благоуханный и кадила избранная. А когда наступит ночь, молитва их, видимо, бывает, как столпы пламенные с искрами. И так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи. Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью своею до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя Антихриста, только о нас, грешных, день и ночь печалуют, об отступлении нашем и всего царства русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град ведет сквозь чащие дебри одна только узкая, окруженная всякими дивами и страхами, тропа Батыева, который никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище. Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древний стих о юном пустыннике Иосафе царевиче. «Прекрасная мать и пустыня! Пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам, поставлю я малую хижу». Разгуляюсь я, младый юнош, я Иосафе царевич, во зеленой водубраве. Кукушка в ней воскукует, умильный глаз испущает, и та меня получает. Тебе, матерь пустыни, гнилые колоды, мне райская пища, сахарное яство, холодные воды, медвяное пойло. С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда новое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминания, точно из какого-то иного мира, но больше всего любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии. Порой самые зловещие карканье трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное, цвет, звук, запах пробуждало в нем это чувство со внезапной силой. Дом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробьевых гор. Сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва, груды черных исп, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные страшные закаты, которые бывают иногда позднюю бурную осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах чудились ему то исполинский змей, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый зверь, на котором сидит блудница с чашей мерзости, то воинство ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то свершиться, и знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будничные мелочи жизни: запах табака, вид первой попавшейся ему на глаза русской книги, отпечатанной в Амстердаме по указу Петра новоизобретенными гражданскими литерами, вид некоторых вывесок над новыми лавками немецкой слободы, особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши, особое выражение на старых русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах. Однажды 80-летнего деда Еремеича, жившего у них в саду пасечника, царские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обрезали, окургузили по установленной мерке до колен полы кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал, как ребенок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил и жалел старика, но при виде плачущего, куцого и бритого деда не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не сделался припадок. И в этом смехе был ужас конца. Однажды зимой появилась комета, звезда с хвостом, как называл ее Пахомыч. Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее. Нарочно отвертывался, жмурил глаза, чтобы не видеть. Но увидел нечаянно, когда раз вечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулок, заметенный снежными сугробами. В конце переулка, меж черных исп, над белым снегом, внизу, на самом краю черно-синего неба, сверкала огромная прозрачная нежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не страшная, а точно родная, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и не мог наглядеться. Знакомое чувство сильнее, чем когда-либо, сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ней, как будто просыпаясь с нежной сонной улыбкой. И в то же мгновение Пахомыч почувствовал в теле его страшную судорогу. Крик вырвался из груди мальчика. С ним сделался второй припадок падучий. Когда ему исполнилось 16 лет, забрали его, так же, как и других шляхетных детей, в школу математических и навигацких, то есть мореходных хитростных искусств. Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником. Кривая баба, торговавшая на второй Мещанской мочеными яблоками, видела, как однажды зимнюю ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силой. Укрывавшиеся дворянские недоросли, привезенные из своих поместьй под конвоем, иногда женатые, 13-летние, даже 40-летние младенцы, сидели рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной книжке с картинкою, изображавшей учителя, который огромным пуком роз сечет разложенного на скамейке школьника с подписью «Всяк человек, в тиши поучайся». Все буквари обильно украшались виршами. «Благослови, Боже, он и леса, я же розги родят на долгие времена, малым розга березова к умилению, а старым жезл дубовый к подкреплению». И царским указом предписывалось выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой коморе во время учения, иметь хлыст в руках. И будь кто из учеников будет бесчинствовать, он им бить, несмотря какой бы виновной фамилии не был. Но как ни вбивали в головы науку малым хлыстом и розгою, большим плетьями и батагами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуту отчаяния певали они песнь вавилонскую, начинали старшие хриплыми с перепоев басами. «Житье в школе не по нас, в один день секут 5 раз». Малыши подтягивали визгливыми дисконтами: «О, горе, беда! Секут завсегда!» И дисконты, и басы сливались в дружный хор. «И лозами по бедрам, и полями по рукам, ни с того слова в рожу, со спины дерут всю кожу, геометрию смекай и пустыщи хлебай! О, горе, беда! Секут завсегда! О, проклятое чернило, сердце наше иссушило! И бумага, и перо сокрушают нас зело, хоть какого молодца сгубит школу до конца! О, горе, беда, секут завсегда!» Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимания один из учителей, кёнигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать московских юношей оки мягкую и ко всякому изображению угодную глину. Он разочаровался скоро не столько в самих юношах, сколько в русском способе муштровать их, как цыганских лошадей, вбивать им в голову науку плетьми. Глюк был человек умный и добрый, хотя пьяница. Пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшедшим. Он писал головоломное сочинение «Комментарии на комментарии Ньютона к апокалипсису», где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных в недавно вышедших ньютоновых «Философия натуралис принципия математика».